Москву из министер Путин. Теперь уже нет вопроса по поводу того, чего хочет российский диктат.
Страна эту войну проглотила.
Теперь мы все заложники того, что происходит у него в голове. Такая вот сладкая вещь — власть. Государство оказалось сильнее, чем культура. Толку от этих твоих великих ролей ноль. Нечего спасать.
Что будет самое тяжелое, когда все кончится?
Самое главное препятствие будет осознание вины своей личной за то, что случилось.
Добрый вечер, добрый день, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И мы начинаем наш новый цикл наших встреч после небольшого перерыва. Сегодня мой собеседник и ваш гость Андрей Архангельский, журналист, культуролог, писатель. Мне так приятно это говорить. За время, пока мы не виделись, Андрей выпустил книжку, очень важную для нас с вами, «Страна, решившая не быть». И об этом тоже мы сегодня поговорим. Андрюш, привет.
Спасибо, Ксения, привет. Привет.
И вот смотри-ка, 12 августа Владимир Путин переодевается в костюм моряка и едет навстречу с тихоокеанскими моряками на учения Тихоокеанского флота на Сахалин. 12 августа, ровно 26 лет назад, произошла трагедия Курска. Ровно 26 лет назад, я думаю, что весь мир понял, что из себя представляет этот новый молодой президент Российской Федерации. Как ты думаешь, эта встреча через 26 лет с моряками и это переодевание в костюм моряка, это случайное совпадение или это вот сознательно он сделал такой выбор именно в этот день?
Ну, тут есть два плана. Есть эмоциональный, конечно, понятно, что о трагедии Курска не принято вспоминать, как и о множестве других ошибок режима и потерях, да, и трагедиях, допущенных еще до войны, в те времена, когда писали «Who is Mr. Putin», да, терялись в догадках, кто же он. Да? Это эмоциональный план, он вполне объясним. Что касается рационального плана, да, манера Путина, в общем, тоже за 26 лет, ну, может быть, за, скажем так, за последние 15 лет, да, она не изменилась, она называется повышение эскалации. В том случае, если у тебя не получается, или если какие-то нельзя продемонстрировать обществу явные победы, что мы сейчас и наблюдаем, да, на театре военных действий. Повышение эскалации. Почему Тихоокеанский флот? Потому что это и есть вот тот самый уровень эскалации, где уже звучат угрозы не только по поводу Европы, да, но и угрозы, направленные по отношению к Америке. Это касается в первую очередь морских путей, но понятно, что Тихоокеанский флот, носитель в том числе ядерного оружия, понятно, так сказать, в чью сторону эти угрозы. С одной стороны, в общем-то, ничего неожиданного, потому что это повышение градуса, оно, как правило, оно только на уровне стилистики, да, вот мы грозимся шведам, да, или грозимся кому-нибудь еще. С другой стороны, конечно, это, попросту говоря, подтверждение старого прежнего принципа: мы ни от чего не отказываемся. Да, мы готовы повышать градус угроз, и это, естественно, считывается во всем мире вполне, теперь уже вполне определенно. Теперь уже нет вопроса по поводу того, чего хочет российский диктатор.
Одна из главных вопросов, которые на протяжении всей этой войны мы задаем друг другу, как же, что же сделал такой Путин со страной, что она в итоге превратилась в страну агрессора. И как бы мы ни говорили о тех людях, которые эту войну не приняли, которые остаются в России, и их много, это действительно так. Но все равно общее ощущение, если мы так смотрим с общего плана, что страна эту войну проглотила. Так вот, я так понимаю, что именно в этой своей книжке «Страна, решившая не быть», ты на этот вопрос отвечаешь. Что сделал Путин за страну, со страной? Можно ли сказать, что это была такая плановая операция по переделке массового сознания, по подчинению страны, по перепрошивке этой страны? Или это все у него происходило в течение этих 26 лет исключительно по наитию, случайно, так фишка легла, так совпало? Как ты на этот вопрос отвечаешь?
Да, это интересно. Как я отвечал на этот вопрос, скажем, в 24-м году, там уже необходимы какие-то поправки. Все меняется, но не меняется основной посыл. Ты спрашиваешь, был ли у него изначально этот план, или он созрел спонтанно? Вот, так сказать, первый твой вопрос. Я все-таки склонен считать, что на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Извините, как говорится, за оговорку, не все так однозначно. Но не все так однозначно в смысле его личного мировоззрения. Вполне возможно, что с одной стороны, приходя к власти, вот кто идет, кого отправляют на фронт? Детей, которые родились именно благодаря вот этой самой программе Путина о поддержке там, рождения второго и третьего ребенка, вот они сейчас их отправляют. Да? Собственно говоря, ужесточение и, собственно говоря, вот переход к тоталитарному управлению, он начался со школы, с младших, так сказать, с младшей школы, да, с младшего уровня сада, воспитания.
С детского сада, да.
И с этой точки зрения, да, абсолютно. И на это был главный сделан упор. Да? Хотя бы исходя из этого, да, мы можем утверждать, что таков был его план, рассчитанный там на 20 лет. Но естественно, что он менялся. Он менялся с течением, с развитием истории. И вот этот правый поворот, который фиксировался по всему миру, коротко говоря, проще говоря, люди устали от демократии, да, устали от слишком больших перемен, и им захотелось стабильности. Они это хорошо в Кремле уловили, и им, для них это, в общем, знакомо, для них это знакомое состояние ума. И первоначально они, конечно, опираясь вот на эту общую волну поправения, они планировали устроить все-таки такой вот брежневский режим. Не случайно все там лет 10 вот этот Брежнев, как бы Брежнев все-таки был таким символом эпохи. А Сталин был в кармане, да? То есть вот есть две опции. Есть брежневская опция такого мягкого тотального контроля, как бы это и личный опыт Путина, тоже его начало карьеры. А вот Сталин всегда в кармане. То есть у России в этом смысле два опытных проводника или два варианта работы с обществом. Мягкий и жесткий. Да? И вот этот... Потом достать Сталина из заднего кармана, в общем, не составляло большой сложности. Он и при Брежневе тоже как бы мелькал, да, присутствовал. Но, тем не менее, вот это переключение от брежневизма к сталинизму, оно не так вот прям уж трудно его было осуществить. Естественно, что Путин держал нос по ветру и смотрел, так сказать, по сторонам, куда дело идет. И вот он, уловив вот эту волну, он понял, что это вполне выгодная стратегия. Но все-таки вот размышляя даже абстрактно, без привязки к книге, все-таки это в основе этого лежит простая обычная попытка диктатора удержаться у власти каким угодно способом. И вот война или ужесточение внутреннего режима – это один из механизмов удержания власти. Как можно дольше, вот, чтобы продлить это существование. Такая вот сладкая вещь – власть. Ну а все остальное уже, так сказать, способы этого удержания. И тут есть единственный третий момент, я уже заканчиваю, о котором вот стоит сказать. Присутствует ли там вообще некоторое мессианство, то есть представление о чем-то большем, когда и сам диктатор считает себя как бы проводником высших сил? Вот на этот вопрос, так сказать, ни у кого из нас нет ответа. Этот вопрос не относится к области рациональной, он относится к области психологической. Но теперь мы все заложники того, что происходит у него в голове. От этого зависит в конечном итоге, решится он в случае крайней эскалации нажать на кнопку или не решится. Поэтому этот вопрос остается пока без ответа. И вот мы все подвешены, как ты когда-то говорила, я запомнил это твое слово. Мы давным-давно в редакциях Москвы встречались, и ты употребляла это слово. Мы все подвешены. Вот теперь весь мир подвешен на этот крюк того, что происходит у него в голове. Насчет мессианства... Тут нет вот ответа, к сожалению, четкого. Готовы ли они уничтожить весь мир и себя в том числе? Не знаю. Он вот на этот вопрос пока нет ответа.
Вот один из таких важных выводов за последнее время – это вот такое развенчание мифа о том, что Путин готов взорвать весь мир вместе с собой. За это время совершенно очевидно стало, что он не желает умирать, он не желает подыхать, он боится смерти, он боится нападения. Это видно по тому, как за эти годы войны кратно увеличилось количество охраны и всяких охранных мероприятий вокруг него. Даже сейчас вот мы смотрим, каждая его поездка — это зачищенные наглухо города, это зачищенные дома, это закрытые окна, это методички для людей не высовываться, не подходить к телефону, не включать свет и вообще не выходить из дома, пока здесь барин. Да? Ну и плюс к этому, ну ты все это знаешь, я для наших зрителей напоминаю, вот эти все постановочные встречи с якобы народом, когда даже сам охранник, ФСОшник проговорился, сказав, а сейчас массовка. Значит ли это, что, отвечаем на твой вопрос, ни на какую кнопку он не нажмет, потому что он не хочет умирать. И что у него тогда остается, какие у него остаются ресурсы для сохранения вот этого своего статуса властелина мира? Что у него еще осталось?
Ну вот это ответ на предыдущий твой вопрос, на который я не ответил. Ты спросила, за счет чего, как Путину удалось все это совершить с Россией. Мы помним 80-е годы, мы помним 90-е годы. Это была совершенно другая страна. Мы спрашиваем себя, что случилось с нашими людьми. В основе все-таки лежит пассивность. И я вот употребляю в книге такой термин «аполитичный человек». Это не... Раньше это казалось, подумаешь, человек не интересуется политикой, ну и что тут страшного, да? Но на самом деле этот внеполитический человек, он теперь составляет угрозу для мира, потому что этот человек может выйти на улицу в массовом количестве, в большом количестве и сказать государству «нет», а если он не выходит на улицу, если он не говорит внятно «нет», и если он, наоборот, даже поддерживает любое начинание, любое ужесточение режима, это значит, что его пассивность означает позволение диктатору творить все, что угодно. Диктатору, обладающему ядерным оружием, тем более развязывает руки. Вот, наверное, вот это не пассивность или вне политичность, вот эта привычка жить вне политики, то есть не ощущать себя в качестве политической единицы. А ведь мы все участники политики, да? Говорим мы что-то, пишем, вообще живем, мы участвуем в политике. Вот этого осознания нет, режим очень долго работал над тем, чтобы погасить какие-то навыки политические, политической жизни, которые возникли там в 80-е, в 90-е, ему это удалось. Осталась какая-то кучка людей, уродцев, да, которые по-прежнему мыслят себя самостоятельными единицами вне и способны посмотреть на собственное государство объективно, со стороны. И вот, собственно говоря, вот это общая неспособность мыслить политически, а мы можем сказать, что это фактически неспособность жить в современном мире, потому что этот мир с появлением социальных сетей, он стал еще более круглым, и динамика его увеличилась. И это тем более политическое поведение. Каждый ваш пост в Фейсбуке там, или где-то еще это политика, независимо от того, что вы постите. Да? Если вы постите птичек на фоне войны, это тоже политическое заявление. Просто это заявление о вашей пассивности, о вашей невзрослости фактически. Да? Любое ваше действие политическое, даже если вы молчите, там, даже если вы никак не реагируете. Вот этого осознания нет, если оно и было, оно задавлено, и, соответственно, люди не несут ответственности. Да? Вот после ударов украинских дронов по нефтяным заводам или там по складам, совершенно изумительная, в кавычках, реакция людей. Они не понимают, а что, собственно говоря, случилось. Вот они не понимают конкретной своей вины, ведь они думают так, действительно, они думают, мы ничего плохого не делали, мы же не сами не наводили эти ракеты. Ну вот, собственно говоря, вот эта наивность, вот эта детская наивность, которая фактически граничит уже с идиотизмом, попросту говоря, да? Мы не знаем, что вот как пробить это сознание, да? Как ПВО, как пройти через ПВО, это возможно, как говорится, да? А вот как пройти через это сознание, абсолютно закрытое, в том числе и от самих себя, от того, что называется процессом самосознания, то есть подумать только эти люди, которым 30 лет, которым 40 лет, они ни разу в своей жизни, ни одной минуты не посвятили тому, чтобы вот сесть, в спокойную минутку выбрать и подумать, ответить себе на вопросы, кто я, вот кто я с политической точки зрения, что я в этом мире, да, не нашлось за эти 30-40 лет, блин, сознательной жизни минутки, чтобы задать себе какие-то простые элементарные вопросы для ты живешь в каком мире, чего ты хочешь и как ты это выражаешь, да, зависит ли что-то от тебя в этом мире. Нет, эти люди, ну, какие-то младенцы в этом смысле. И вот что делать с этим младенчеством сознания, я не знаю. Ну, на самом деле, конечно, это риторический прием публицистический. Что делать? Если бы этих людей дергала многопартийная система, да, которую вот мы в Германии, слава богу, наблюдаем, да, если бы они видели по телевизору дебаты, если бы они слышали, как спорят, как отстаивают люди разные позиции политические, левые, правые. Ну, то мы не говорим о фашистах, да, но тем не менее, как какой-то водоворот вот этих вот разных программ, разных позиций. Да. Если бы люди во все это были вовлечены, конечно, их бы задело. Они бы более-менее понимали бы, да, вот, свою роль в этом мире. А так нет. Вот Путин добился этого какого-то, знаешь, это состояние растения просто. Это состояние, ну, оно безмозглое, да, у растения тоже, в общем, есть какие-то инстинкты, об этом наука говорит. А тут нет вот даже никаких инстинктов. И поэтому вопрос, что случилось, да, там на пятом году войны они спрашивают, что случилось. Вот эта безмозглость, я, честно говоря, ну, дело в том, что сейчас из этой ямы выбираться еще гораздо сложнее, чем в 22-м году. Да? 22-й год уж, казалось бы, должен был все расставить на свои места. Нет, этого не случилось. То есть мы имеем дело с какой-то, ну, с какой-то грандиозным впаданием многомиллионного народа в детство. Как из этого вылезать? Вот это сложнейший вопрос.
Ты говоришь, я вспоминаю Данила Борисовича Дондурея, который вот об этом предупреждал еще много-много лет назад. Напомню для наших зрителей, Данил Дондурей – это известный, очень важный человек в истории построения гражданского общества в России, культуролог, который как раз всегда отстаивал право человека на сложность и всегда выставал против примитивизации пропаганды, не только в таком тупом смысле, пропаганда в политике, пропаганда в новостях, в информационном вещании, но пропаганда существовала и в культуре, и в шоу-бизнесе. И я так понимаю, что ты в своей книжке тоже об этом пишешь. Вот на твой взгляд, какова доля участия вот в этом растлении общества именно культурного пространства? Туда я включаю в том числе и массовую культуру, и кино, и сериалы, и прочее, прочее.
Да, я в своей книжке пишу об этом, но дело в том, что первый акт этой драмы, он случился в 90-е годы, когда, собственно говоря, вот экран телевизора, который еще более-менее был поделен между разными компаниями, да, между разными мнениями, да, вспомним хотя бы присутствие НТВ или ТВС, да, и вот в этот... Речь идет еще о более раннем этапе. Там, собственно говоря, при Ельцине, ну вот, был выбран курс на упрощение и на всеобщее веселье. Вот этот гул, этот беспрерывный как бы хохот, этот беспрерывное веселье, оно как бы заглушило те остатки ума и те остатки политических инстинктов, которые родились в 80-е годы. Вот то, что мы называем попсой, вот оно создало, к сожалению, базу, вот этот тупой хохот. И как ни крути, вот эти тупые песни, они создали базу для второго этапа. То есть они вычистили абсолютно сознание. Там, в 90-е, это не моя мысль, но телевизор был хорошей вещью для того, чтобы нация могла договориться, должна была ответить себе на какие-то важнейшие вопросы. Куда мы идем, чего мы хотим и так далее. Вместо этого был тупой хохот, да, тупое пение. Значит, повторение этих безумных припевов, притопов и прихлопов. Да? И вот это абсолютно вычистило мозги даже у той части населения, которая способна была критически оценивать происходящее. А когда пришел Путин, он продолжил это лишение обнуления мозгов. И вот когда оно случилось, когда оно дошло до крайней уже степени, когда уже выросло полтора поколения, он стал с помощью пропаганды наполнять заново эти мозги уже совершенно новым продуктом. Таким продуктом, который советский человек образца, я не беру даже перестройку, а советский человек образца 80-82 года. Если бы ему предложили такой примитивный набор пропагандистский, а это еще советский человек и абсолютно советская власть, да, там Черненко, Андропов, Черненко, ладно, Андропову не пришло бы в голову кормить людей такой примитивной кашей. И Брежневу не пришло бы в голову. Это нижайший уровень. Любой, так сказать, слесарь шестого разряда, о котором Владимир Семенович Высоцкий пел, да, он бы абсолютную неубедительность этих тезисов и этих голосов, да, он бы просек на раз-два, какой бы он там ни был пьяный, какой бы он ни был бухой, лежащий где-нибудь там в пристройке. Да? Этим уже никого нельзя было убедить. Там все-таки вот люди были, так сказать, более поднаторевшие, с каким-то бэкграундом, скажем так, культурным. Я не хочу сейчас сказать, что прям вот все уж было в культуре, да, но как-то чутье, вот, пожалуй, я бы сказал, знаешь, Ксения, чутье тогда у советского, у позднесоветского человека было, он бы эту галимую пропаганду вообще на него никак бы не подействовал. Он бы плюнул и как бы выключил и пошел бы что-нибудь искать развлечения получше. А вот новое поколение, так сказать, непоротое и пустоватое, да, без навыков самосознания. Оно это схавало легко, извините за такое количество неприличных слов, но тут уж, как говорится, просто матом остается прибегать к мату только для точного объяснения. И вот, к сожалению, тот фокус, который не сработал бы в 80-е годы с советским человеком, этот фокус сработал с новым человеком, который, к сожалению, как бы отказался от опыта предыдущего, более сложного опыта, который имел в виду и наш с тобой друг, дорогой Даниил Борисович Дондурей. То есть этот человек оказался проще, чем человек 80-х годов. Я беседовал с Владимиром Сорокиным, моим любимым писателем, но он сейчас вот живет в Берлине, большая радость, что он с нами рядом. И вот он давно сказал, что постсоветский человек разочаровал его больше, чем советский. Ну, как ни странно, это, может быть, прозвучит там несколько высокомерно, но, тем не менее, надо признать этот факт. С советским человеком эта пропаганда бы не сработала. Она сработала с каким-то уже новым типом человека, который, вот, к сожалению, он лишён дна совершенно, у него нет никакого бэкграунда. Как будто он заново, как будто ход истории человечества только вот начался. И это очень странно, вот не иметь дело с человеком, который опять стал примитивным.
Насколько я понимаю, совершенно это никак не связано с уровнем образования, потому что то, о чем ты говоришь, случилось не только со слесарем или с людьми, что называется, вот, ну, из народа, да? Но это случилось со многими вполне себе умными, образованными, с интеллектуалами. Ведь когда мы говорим о сегодняшнем обществе, мы же говорим не только о черносотенцах, о зетниках тупых, да, вот таких вот, понятно, что я имею в виду, об антисемитах всяческого рода, ксенофобах. Mm-hmm. Мы говорим о вполне себе огромной части интеллектуалов, которые под эту дудку с удовольствием пляшут. Мало этого, они готовы вписаться в эту стратегию, они готовы участвовать в ней. Стратегия, повторю, по разврату людей. Чем ты это объясняешь? Не только же это можно объяснить, ну, не знаю, там, с некими склонностью к конформизму, с стремлением встроиться в любую действительность или страхом, но есть и вполне себе люди, вдохновленные этой новой Россией. Как ты это объяснишь?
Ты говоришь о конформизме. Ну да, мы имеем в виду, вспомним мы недавний скандал с увольнением Григория Заславского, который, в общем-то, был вполне лояльным, да, функционером. Да? Но, тем не менее, его лояльности оказалось слишком мало. Да? Ну, там на смену ему кого планируют на ГИТИС? Богомолова, собственно говоря, Машкова, там еще кого-то. Я не думаю, что все эти люди, я вот сейчас просто думал об этом, я не думаю, что все эти люди такие уж убежденные зетники. Другое дело, что вот вопрос о добре и зле, ты спросила про о том, влияет ли уровень образования, и, между прочим, еще эстетически способность воспринимать и понимать культуру, да? А ведь мы говорим о людях культуры. Я думаю, что эти люди все прекрасно понимают. Значит, тут не хватает другой детали. Об этом писала философ Ханна Арендт, о том, что вот если отсутствует этот блок разговора с собственной совестью, то есть, попросту говоря, если человек никогда не спрашивал, не ставил перед собой вопрос о различении между добром и злом. Вот что есть добро и что есть зло. Но это ладно, это, так сказать, книжная наука. А вот применительно к тебе, к твоей ситуации. Ведь когда мы ставим вопрос, как всякий нормальный человек ставит вопрос о добре и зле, да? Дальше следуют другие вопросы. А вот я готов чем пожертвовать ради победы добра? Вот я чем, ради от чего готов отказаться, чтобы зло не победило? Во всех, так сказать, все уровни там, образованности или способности к эстетическому восприятию мира у перечисленных выше людей, они все присутствуют. А вот этот вопрос о добре и зле, да тоже они себе его задавали. И тоже не, так сказать, не из мякины деланы, да? Прекрасно они все понимают. Только последний вопрос. Чем я готов пожертвовать ради добра? Этот вопрос, конечно, сбивает их с толку. Вот у них есть слава. Они, кроме того, все еще актеры, режиссеры. Ну, ты знаешь, не мне тебе рассказывать, что актерский век короток. Они вот себе говорят, ну, все-таки, да, ужас, ужас, понятное дело, но вот если не я, мои-то годы проходят, я же должен сделать что-то, например, хорошее, большое для искусства. Ладно, там вот это с Путиным договориться, там туда-сюда, но я же еще ради чего-то, ради каких-то великих ролей остаюсь. Вот никто ему любезному, сердечному не сказал, что толку от твоих великих ролей на фоне этого кошмара, который продолжается пятый год, большого кошмара, да? Толку от этих твоих великих ролей ноль. Нечего спасать. Вот никакие институции уже нет смысла спасать, потому что, как говорил другой знаменитый философ немецкий Теодор Адорно, нет жизни правильной в жизни неправильной. То есть когда цельная жизнь неправильная, никакое величие твоих ролей и никакое величие институции, которую ты возглавляешь, оно не имеет никакого смысла в этом аду, с которым ты сотрудничаешь. Вот, собственно говоря, эти люди не могут пожертвовать, попросту говоря, тем, что у них есть, а тут в данном случае, ну, просто отказаться. Что может быть проще, чем отказаться, не участвовать? Не выходи с лозунгами, не выходи с плакатами, не надо. Можешь даже не эмигрировать, не уезжать. Просто молчи. Молчание Машкова или молчание Богомолова тоже было бы красноречивым жестом, да? Но сейчас эта власть уже не позволяет молчать. Если хочешь играть в эти игры, нельзя молчать, надо поддерживать. Вот, вероятно, и судьба Заславского, собственно говоря, она связана с тем, что да, надо признать, что в каких-то моментах он молчал. Вот это надо сказать. Там его можно обвинять во многих грехах. Но, тем не менее, видимо, недостаточно активно участвовал. И вот за это поплатился, да.
Я с удивлением увидела, что ты смотришь российское кино даже сейчас, и российские сериалы. Что сегодня из себя представляет это культурное поле? Про что оно? Вот так я тебя спрашиваю. Угу.
Это можно назвать игрой в куклы или игрой в солдатики. То есть все стало еще гораздо более примитивно, чем было даже до 22-го года. Вот как ни странно, они до 22-го года вынуждены были озираться вот на критиков, в том числе на тебя, потому что они знали, что их клюнут, если они чего-то там как бы что-нибудь не учтут или обманут, попросту говоря, вранье какое-нибудь, да, как Булгаков говорил, явное вранье. А теперь они перестали бояться, то есть вот у них нет никакого, так сказать, в этом смысле нет никакого критика, да, и они творят, что хотят. То есть это можно сравнить только вот с ребенком, который играет в солдатиков, да, то есть навязывает им роли в соответствии вот со своим мировосприятием. Я смотрю какие-то совершенно дикие сериалы именно потому что по среднестатистическому, такому форматному, примитивному кино можно оценить общее состояние индустрии. Ну вот я, допустим, недавно посмотрел сериал посвященный адмиралу Кузнецову. Значит, это был такой выдающийся адмирал, который в 1941 году оказался более готов к нападению, да, там, чем сухопутные начальники. Ну, казалось бы, это богатый материал. Ну, кроме того, что эти люди бессовестно перевирают как бы историческое полотно, умалчивают и так далее. Они наполняют этот фильм своим представлением о том, так сказать, своим представлением о добре и зле. То есть вот примитивность и полное отсутствие глубины, так сказать, мышления, способности оценить масштаб личности. Это говорит, попросту говоря, об очень низком уровне их личного мировосприятия. Возможно, что они это делают для поддавков, да, для того, чтобы понравиться своей публике. Но они же и свою публику, собственно говоря, тоже гробят. Кино это нынешнее состоит из абсолютных, из набора штампов.
А да. Такое понятие, знакомое нам всем советским людям, как эзопов язык. Насколько сегодня да. он используется уже вот поколением кинематографистов или авторов сериалов, которые работают сейчас? А есть ли, не знаю, какие-нибудь фиги, есть ли какие-нибудь намеки, есть какие-нибудь маячки, чтобы люди правильно понимали, на твой взгляд?
Это сложный вопрос. Тут я должен все время критиковать самого себя, когда я отвечаю. Ну вот я из позиции, так сказать, иммигрантской, мне легко критиковать, смеяться, например, над эзоповым языком, поскольку, конечно, когда ты имеешь дело со сталинским режимом, ну какой тут эзопов язык, чем он может помочь? С другой стороны, я должен сказать, что для того, чтобы и этот язык использовать, надо иметь смелость. Мы видим, наблюдаем этот эзопов язык в самых разнообразных проявлениях. Ты знаешь о премьере «Гамлета», которая была, собственно говоря, еще в мае, где вот в этом классическом спектакле, классической пьесе, и в ней можно что-то сказать, намекнуть, жестом дать понять. Недавно вышел фильм Сергея Члиянца, который более известен все-таки как продюсер. Ну, вот у него вышел второй его фильм, который называется «Ветер». Это постапокалиптическая такая история в духе продолжения, так сказать, вот вселенная Луцика и Саморядова. Но тем не менее, вот эта постапокалиптика, да, когда уже все случилось, вот это после удара, как мы догадываемся, да, и это, извините, тоже фига, как бы нам показывают, чем все может закончиться. Я бы и этот жест не сбрасывал, хотя там критики называют это кино ополченочкой, да, есть такой термин новый, как бы в духе ополченского этого кино, которое тоже крайне примитивно. То есть вот, возвращаясь к нашему разговору, советский человек бы на дух бы не перенес бы такой примитивизации характера, да, не поверил бы ни слову. Ну, этот эзопов язык, казалось бы, ну кому он сейчас нужен? Не работающий он. Я сам об этом говорил, кого это все вдохновит. Однако, вот компания «10 дней», которые потрясли мир, когда партию «Яблоко» зарегистрировали, а потом ее столь же стремительно сняли. Чем занимались люди в соцсетях? Вот что вызвало ужас Кремля, почему ее сняли? Потому что молодые люди ели яблоки, резали яблоки, рассказывали о том, как они любят есть яблоко.
Так и вышли еще в таком количестве.
И вышли, да. Хорошие молодые люди, они все-таки вот есть, остаются. Это вот когда уже совсем надежду потерял, все-таки вот видишь. И что ж это? Эзопов язык, абсолютно. И этот эзопов язык в Кремле очень хорошо, очень доступно, дошло. Да? Значит, он работает. Значит, надо признать, что и эзопов язык в сегодняшней ситуации работает тоже.
Ну, ты говоришь про такие политические акции больше, да, если мы говорим про яблоко и про то, как сопровождалась вся эта история в социальных сетях. А я говорю про кино. Угу. Что, у меня вот такая версия, что сегодня Эзопов язык — это не обязательно слова, и не столько слова. Это некое создание точной атмосферы, которая, может, написано в титрах, что это 90-е годы, а на самом деле человек смотрит и понимает, что это про сегодня. Потому что художник, если он талантливый, он эту абсолютную сегодняшнюю атмосферу воспроизводит на экране. И даже совсем не обязательно, повторю, произносить какой-то текст. Насколько ты вот это, замечаешь ли ты это, проявление вот такого вот атмосферный Эзопов язык?
Ну, этот Эзопов язык в расширенном понимании, конечно, он касается ситуации. Понятно, что все сериалы, они не про какие-то годы, а про сегодня. Из того, что ты перечислила, пожалуй, только антисталинизм остается вот этим эзоповым, как бы в широком смысле эзоповым приемом. Сталина можно поругивать, но он должен присутствовать в кино. Это двоякая совершенно вещь. В том же сериале, о котором я говорил, там люди, значит, с негодованием пишут про адмирала Кузнецова. Они с негодованием пишут, говорят: если ваш сериал смотреть, получается, что главными врагами адмирала являются Берия и Мехлис и Сталин. Да? Вот три, значит, человека во главе государства. Ну вот эта критика сталинизма более-менее остается приемлемой, легальной формой выражения критики. Но она, ну согласись, что она влияние имеет крайне малое. А так, что касается уже деталей, нет, я бы не сказал, что в каком-то форматном кино, которое выходит в сериальное кино и художественное кино, что там, возможно, какие-то в этом смысле намеки. Ты понимаешь, вот мы ориентируемся на советское кино, которое эти намеки позволяло себе, да, и причем режиссеры, так сказать, рвали душу, там, боролись за то, чтобы оставить тот или иной кадр или то или иное слово. Вот ими что руководило? Ими руководила совесть, извините говоря. Да. Вот потому что стыдно было бы, да, потому что вот стыдно перед коллегами, там, да, вот этот пласт, чтобы перед кем будет стыдно за то, что ты чего-то не сказал, вот он для этих людей отсутствует. Там им просто, примитивно говоря, им не перед кем стыдиться. То есть у них нет этого вопроса, а будет ли мне стыдно там, перед своими детьми или перед своими коллегами, вот что очень важно. Да? Вот этот уровень ушел абсолютно.
Соловецкий камень, любые упоминания о сталинских репрессиях, с легкостью необыкновенной переобутые, перевранные учебники истории, да и сама история. Почему так раздражает нынешних кремлевских сидельцев? Кстати, не только кремлевских сидельцев, но и вполне себе правозащитников. Вот Валерий Фадеев, например, который все время раздражается по поводу Соловецкого камня. Ну, понятное дело, что мы уже слышим шаги Феликса Эдмундовича, который возвращается на свое законное место. Чем ты это объясняешь? Почему так дороги им именно эти прошедшие эпохи? Почему они вновь хотят их вернуть на свое место?
Ну, там есть, во-первых, есть личное отношение. Там КГБшники, которые сейчас у власти в России, для них это, так сказать, альма-матер с ними связано, с КГБ, со спецслужбами, связана часть личной жизни, ну, понятно, становление характера и так далее. Вот все это, что воспитано. Это можно, так сказать, признать в качестве объективного объяснения. Да? Но есть объяснение и более фундаментальное. У нас в истории было два категорических развенчания культа личности Сталина и, собственно говоря, и массовых репрессий. Первая попытка была при Хрущеве, мы помним, да, она была довольно травоядной, и никого, собственно говоря, продолжения это не имело. И потом в чекистском кино лет 10-15 следователи киношные повторяли: у нас теперь не пытают. Это был эксцесс, знаете, вот плохие оказались, некоторые товарищи оказались плохие, и вот так объясняли нам репрессии. При Горбачеве о репрессиях было сказано столько, что казалось, что страна этого не переживет. И она этого не пережила, между прочим. Да? Вот почему развалился Советский Союз? Да потому что с таким бэкграундом, с таким отношением к собственному населению, с количеством репрессированных людей с 17 года там, до 37-го включительно, да, и далее, и послевоенно еще. Вот, знаешь, давай уйдем от всяких умностей и спросим себя, как с этим жить? Вот точно так же, как и сейчас, с этой вот войной. Как жить? Вот как с этим жить? Это уже фактически так не жизнь, да? Это такая постжизнь. Да? С этим, в общем-то, невозможно не сойти с ума от этого, да? И остаться каким-то зомби в лучшем случае. Да? Физическое состояние, как еще глаза открываются, значит, руки, ноги есть. Но так, в сущности, ты уже зомби. Вот этот объем информации, с которым познакомилась страна, она привела, собственно говоря, к распаду этой страны. Потому что на таком основании моральном невозможно удерживаться дальше. Mm-hmm. И даже победа в Великой Отечественной войне не смогла. Может быть, это и была вот миссия, ради которой, так сказать, СССР существовал, да, победить другое зло, скажем, да. Но вот моральных оснований после этого рассказа о ГУЛАГе не могло быть, да. Что делал Путин? Он сшивал, во-первых, он зашивал эту рану, затягивал ее с помощью разных манипулятивных средств. Например, о том, что... Значит, среди чекистов тоже были сомневающиеся люди. Ну, в общем, это была целая тоже спецоперация. В кино мы все это наблюдали. Сложный чекист, да, сложный, сомневающийся, бьет ногами, значит, по яйцам, да, человека. Но в то же время вечером как-то ему нехорошо, задумывается. Может быть, не все правильно. Вот это был, вот этот мотив был. Но все равно вот эта вот рана, зияющая с ГУЛАГом, она продолжает оставаться. Она, конечно, зашита, забита досками, там, вот, да, там, всеми возможными способами. Это просто теперь приравнено к экстремизму. Да. Но, тем не менее, вот эта ранка, она остается, с ней ничего нельзя поделать. Да? И вот следующий этап, мы все верим в то, что там случится крах режима. И вот следующий этап, когда разговор о сталинизме зайдет уже совершенно в другой плоскости. Ведь этот сталинизм, он фактически и есть идеологический фундамент существования, в том числе даже и нынешней России. До тех пор, пока не будет покаяния, и абсолютного, уже полного разоблачения этого режима, как абсолютно людоедского, да, этого гулагского режима, да, только сметя абсолютно этот фундамент, заменив его чем-то другим, можно будет построить на обломках что-то новое, какую-то новую Россию. Они хорошо чувствуют, что вот этот, как бы, что этот бес, что эта опасность разоблачения по-прежнему присутствует. И они понимают при этом хорошо, что это фундаментальная, так сказать, ценность, главная скрепа, насилие, да? Насилие государственное, насилие, разрешенное государством и так сказать, разрешенное сверху любых человеческих представлений о добре и зле. Да? Ну вот их страх, собственно говоря, в том, что это и есть Кощеева игла, это в том, что это и есть фундамент. Убери его, и, собственно говоря, все завалится.
Почему для обслуживания своей войны и для оправдания этой войны они взяли Великую Отечественную войну, они взяли Высоцкого, они взяли Балабанова, они взяли Цоя, они взяли Пушкина и взяли Бродского. Почему такой выбор? Mm. Почему они решили, что легко это все ляжет в их пазлы, что, собственно говоря, и произошло? Как они угадали?
Mm-hmm. Ну, с Великой Отечественной войной понятно. У нас за 70 лет со дня Победы не было, в сущности, не было широкого разговора о том, чем была эта война, чем был 41-й год, чем был 42-й. Вы не найдете фильма о 41-м годе. То есть у нас фактически его нет. Там есть какие-то
живые
фильмы?
«Живые и мертвые».
Ну да, есть прекрасный фильм «Столпнера», в котором, кстати говоря, играет молодой Высоцкий в эпизодической роли. Ох, как ругали Симонова за эту сцену с падающими бомбардировщиками ТБ-3. Вот эта знаменитая сцена, где Сенцов стоит и видит, как эти бомбардировщики падают один за другим. Да? Ох, патриоты тогда встали просто на дыбы. Они сказали, как это возможно такое показать? А он показал один небольшой эпизод 41-го года Симонов, собственно говоря, который он сам наблюдал там в районе города Борисов на Березине и так далее. Да? Но в сущности о трагедии 41-го года, о котлах, о том, что 3 миллиона человек уже оказались в плену к концу 41-го года, да, об этом разговора не было. Вот если бы этот разговор был не победительский, а если бы так называемая, так сказать, правда о войне, если бы она была озвучена многократно, если бы об этом были сняты фильмы, вот есть фильм Нолана, Кристофера Нолана, не тот, о котором все сейчас говорят, а есть фильм «Дюнкерк». Да? Это фильм относительно недавний. Это взгляд на трагедию, который никак не может уплыть из этого «Дюнкерка». Да? Вот такого фильма о 41-м годе у нас нет. Нет этого фильма, снятого от лица простого, так сказать, советского солдата, который попал из одного окружения в другое. Да? Вот если бы об этом не была сказана правда, о том, как она выглядела, да, до победы 45-го года, вероятно, этот пафос был несколько смягчен. О том, что любая война — это ад. Собственно говоря, вот мы сейчас, благодаря новым средствам видеосвязи, мы видим, как этот ад выглядит, да? Ну вот война всегда выглядит вот так. Она выглядит чудовищно, жестоко, кроваво и бессмысленно чаще всего. Да? Если бы эта информация была, так сказать, озвучена, если бы с этим объемом информации был познакомлен постсоветский, путинский человек, тогда, возможно, он не так бы радостно этот нарратив про Вторую мировую, повторим, да, не так бы радостно заходил. Да. Но, к сожалению, наш человек лишён был 95% правды о том, как на самом деле выглядела Вторая мировая война, да, как выглядела она при любой детализации, при любом уточнении.
Я тебя спросила еще про Высоцкого, Балабанова, Пушкина, Бродского, Цоя, которые тоже сегодня активно обслуживают войну. Они все зигуют Царствие им небесное. Как так получилось?
Ну, насчет того, что они все зигуют, я все-таки не могу согласиться. Но я согласен, естественно, с тобой, что...
Это ирония, сарказм называется. Да.
Да, мы все жили очень долгое время с ощущением, что сильные строки, сильные стихи, они борются сами за себя, что они способны за себя постоять. Мы вынуждены признать, в 22-м году нас постигло вот еще одно разочарование, кроме всех прочих, да, что, к сожалению, государство оказалось сильнее, чем культура, даже протестная культура. Это государство способно присвоить себе, взять для эксплуатации своих идей, для того, чтобы поддерживать свои идеи, практически подавляющее большинство поэтов, писателей, которые, будь они живы, я абсолютно уверен, они в гробу переворачивались, зная о том, с какой целью их используют сейчас. Но вот, скажем, но все-таки есть и пределы. Вот Галича невозможно использовать. Нельзя использовать Галича, который писал в том числе и о Второй мировой войне, да? О Великой Отечественной. Невозможно его использовать для оправдания спецоперации. Значит, что касается перечисленных тобой поэтов, ну, я не думаю, что это прям как-то активно используется, что это имеет большое влияние на аудиторию. Это имеет какое-то ограниченное влияние. Но я не думаю, что это основной мотив. Основной мотив, он находится, так сказать, вообще вне области стихосложения. Он находится вот в этом распоясанном наслаждении от зверства. Просто когда кроме зверства и насилия самого по себе не осталось больше никаких причин жить, существовать, да, вот это зверство, которое возносится теперь в качестве какой-то национальной изюминки или национальной особенности, способность вот это творить, делать хуже, чем сейчас, да? Сделать еще хуже, как Быков пишет в одном из своих многочисленных стихотворений. Способность сделать хуже. Вот кроме этой способности сделать хуже, которая в основе своей имеет вот эту возгонку зверства, а человек, у которого кроме этого зверства ничего нет, он, конечно, он наслаждается, он считает, это и считает своим главным национальным достоянием. Я думаю, что этим людям плевать и на Бродского, и на Высоцкого, как они там звучат. Но, тем не менее, да, надо признать, что вот эта государственная махина, она способна пожирать своих, в том числе и непослушных детей, конечно же.
Что будет самое тяжелое, когда все кончится для российского общества? С чем надо будет иметь дело? И что самое страшное препятствие для того, чтобы продолжать жить в другом мире?
Вот ты хорошо сказала «самое главное препятствие». Самое главное препятствие будет осознание вины своей личной за то, что случилось. И это, конечно, это чудовищно все будет трудно и невыносимо. То есть вот мы будем видеть эти глаза и эти лица, которые будут говорить: «Я лично как бы не причастен, да? Я тут не несу ответственность». А в то же время пока для большинства людей этот вопрос не будет, по крайней мере, пока они себе его не зададут, то ничего не изменится. Будет формальная какая-то смена, ну да, мы все надеемся, что оно как-то счастливым образом, да как, еще вопрос, да, поменяется. И как это уже было в истории России в 20 веке, как-то прошлые грехи заметены под ковер, начинаем новую жизнь, всем уже надоело там про Сталина или про Путина, да, давайте идти вперед. То есть вот этого процесса осознания, если не произойдет в очередной раз, все повторится как бы на новом этапе. То есть вот самое сложное, отвечая на твой вопрос, будет этот процесс разговора с собственной совестью. Ну, это я говорю так, как будто я святой. Это разговор с моей личной совестью тоже будет. Это и вот я по себе знаю, что да, это страшно неприятно. Но тем не менее нас всех это ждет. И вот это будет самый неприятный этап. Но без него ничего не изменится.
Андрюш, спасибо тебе большое за этот печальный разговор. Прости нас, потому что мне так жалко, что у нас прервался разговор. Мне обидно очень. Но надеемся, доживем до лучших времен, когда интернет будет работать бесперебойно, и наш разговор будет идти плавно, а не такими вот сегодняшними урывками. Спасибо большое.
Доживем до понедельника, да.
Давай, счастливо.